Это подкаст «Нетворкинг». Мы говорим о том, что это такое, зачем и почему. Общаемся с интересными и успешными людьми из разных индустрий о том, как связи делают жизнь интереснее.
У микрофонов Георгий Княжев
и Лев Коваленко.
Меня зовут Полина Волкова, и это уже второй дубль. Я послушала несколько подкастов «Нетворкинг», послушала по 20 минут, и поэтому я знаю, с чего начинаются эти подкасты, и ребята дали мне эксклюзивное право начать этот подкаст самой. Уважаемая Полина Волкова, назовите, пожалуйста, цифру. 3. Опиши себя в 3 словах. Так, дайте мне подумать. Идеалист, трудоголик, журналист. А, черт, и 4-е слово можно?
Да, конечно.
Оптимист.
Почему трудоголик? Ты сказала перед подкастом, что вот, недавно ходила в Хильдеку, а для меня Хильдека и трудоголизм — это, ну, антонимы.
Ну, вот так и получается, что я ходила уже в тот момент, когда я чувствовала, что мне нужно отдохнуть. Я сказала своей команде, что, ребята, вот сейчас в пятницу я не буду работать, в субботу и воскресенье у меня были относительно свободные дни, потому что настала середина лета, и я поняла, что я еще ни разу не была в отпуске с начала года. И поэтому иногда наступают такие моменты, когда даже трудоголику нужно отдыхать. Вот он недавно был, и поэтому у меня появилась возможность сходить в баню. Угу. Вот. А сейчас у меня отпуск.
Отлично.
А в понедельник он закончится.
Слушай, вот ты сказала, что ты главный редактор. А ты журналист или менеджер?
Я и журналист, и менеджер. И у меня вообще много шляп, много ролей. Они постоянно меняются, я их пытаюсь как-то сочетать, комбинировать. То есть это и минус, потому что, ну, можно так с ума сойти, если не делать перерывов и не отсекать все неважное. А с другой стороны, это и хорошо, потому что ты внутри одной работы, у тебя смена деятельности, и получается, что ты когда уже больше не можешь быть менеджером, такой, напишу-ка я какую-нибудь статью.
Uh-huh.
Вот, то есть это и еще иногда... Ну, менеджером вообще, мне кажется, сложнее управлять, чем делать какую-то работу специалиста. Вот, и... Иногда хочется как-то себя проявить тоже, как журналист, и у меня эта возможность есть.
Показать всем, как это делается?
Ну, даже не показать всем, как это делается, а, например, если ты главный редактор, ты все время управляешь другими, да? То есть есть какие-то темы, ну, люди сами придумывают темы, но иногда ты думаешь, что вот тема там хорошая, и пытаешься ее продать кому-то, там, аккуратно так навязать журналисту, а... Иногда у тебя у самой есть видение, или, например, просто сейчас нету человека, который об этом напишет, или ты понимаешь, что некоторые вещи, то есть передовые, например, я часто пишу, потому что мы ротируем, да, там сегодня ты пишешь, завтра я и так далее, вот. В общем, как журналист я тоже работаю, но я бы сказала, что особенно в последнее время, учитывая то, что наш состав увеличился, я больше все-таки руководитель,
угу.
Вот. И сейчас постоянно приходится... решать всякие задачи, которые связаны там с маркетингом, с продажами, с развитием. И как раз у меня было так, что в июне я съездила в Киев с делегацией предпринимателей, как журналист именно. Я написала несколько статей, там 6, наверное. И потом я поняла, что а сейчас у нас маркетинговый проект будет в деловых ведомостях, и я буду заниматься только этим. Но при этом... Нужно еще понимать, что есть задача не только менеджера, управленца, но и есть задача редактора. И задача редактора, она тоже делится на всякие задачи. То есть, с одной стороны, это тот, кто помогает журналистам находить темы и вообще тот, кто направляет процесс решения, что вот это интересно, и об этом мы будем писать, а об этом не будем писать. И потом, кто занимается дальше этими текстами, которые уже готовы от журналистов, от соавторов, там их редактируют, вычищает и так далее.
А расскажи о том, как выглядит журналистика в бизнес-среде. То есть она же по-любому отличается от вот этой политической истории, от Дельфины, где...
Угу.
Или Пустимесовской, вот, где Бубликовской. Меньше культуры, там меньше всяких таких вещей. Как она выглядит с перспективы человека, который варится в бизнес-инфополе?
Ну, я могу рассказать, как это в деловых ведомостях. То есть у нас есть какое-то представление о том, что наша тема и что не наша тема.
Uh-huh.
И я бы не сказала... То есть газета существует 25 лет, даже больше уже. И мне, с одной стороны, кажется, что это представление, оно всегда более-менее стабильное. С другой стороны, что есть какие-то флуктуации. То есть, например, сейчас мы больше каких-то делаем человеческих историй. У нас есть подкаст «Деловые люди». Там мы разговариваем... Похож на ваш подкаст. Там мы разговариваем... с разными представителями бизнеса на более мягкие темы. То есть как вы управляете, какой вы руководитель, как вы там пришли к успеху и так далее. Вот.
Это на эстонском или на русском?
Нет, на русском. И на эстонском у нас тоже есть. То есть у нас есть на эстонском на радио РПФ и на русском на нашем сайте мы выкладываем.
Только на сайте?
Да.
Или можно найти
ну, на всех платформах, да. Вот. У нас есть видение, у нас есть три персоны, которые наши воображаемые люди, для которых мы работаем. Малый предприниматель, ну, такой средний и крупный предприниматель и индивидуальный инвестор. Но когда мы принимаем какие-то решения, то есть это интересно нашему читателю или неинтересно, то мы, ну, я в голове все время представляю вот этих вот читателей. Вот, все время мы смотрим на метрики, на аналитику, мы видим, какого типа статьи людям нравится. То есть это не значит, что мы какой-то кликбейт производим, а скорее, что... Ну, приведу пример. Вот у нас там есть наш соавтор, биржевой Фуат. Вот он как-то очень котируется в среде инвесторов индивидуальных, и поэтому понятно, что Фуат должен писать свои анализы, что надо их чаще у него заказывать для того, чтобы этим людям было интересно почитать. Вот. И поэтому... Я ответила на твой вопрос?
Угу.
Вот. Ну, мы вот так решаем. То есть мы пытаемся получить какую-то обратную связь, и мы имеем все время в голове вот этого вот своего читателя и его интереса. Или там, например, у нас есть рубрика «Подсказка», там я себе представляю немножечко другого читателя, там бухгалтера, помощника руководителя. Им нужно знать про новые законы, про разные там налоги. Там вот, например, Владимир Вайнгард, его многие знают, особенно, наверное, из старшего поколения, который там у нас в каждой газете пишет свою такую довольно-таки хитро закрученную колонку про налоги. Ну, там есть своя аудитория, скажем так, те, кто прямо это ценит, потому что им это нужно.
Слушай, про Эстонию, когда речь заходит в каких-то кругах обычно 20-30 лет, вот мне уже несколько раз отвечали, Эстония — это очень круто, потому что на Дельфи или на Постимесе можно увидеть новости по типу «В Пылвума два человека подрались в баре». Или «Новость недели. Сегодня в Терескиве человек упал с самоката». И мне кажется, что это круто, потому что когда нету более страшных новостей, это вообще прекрасная страна. Ты можешь сказать то же самое про деловой климат в Эстонии?
Вообще, если сравнивать, например, с российскими новостями, где творится в бизнесе какой-то полный беспредел, мне кажется, естественно, у нас прекрасная
бизнес-среда.
Ну, прекрасная бизнес-среда. То есть мы, например, пишем иногда такие статьи, где обманули работников. Они работали, зарплаты в конверте им платили. И как же плохо нарушено трудовое законодательство. Или вот там эта фирма уходит от налогов или что-нибудь такое. Угу. Если это сравнить с средой каких-нибудь других стран, да, то... То, что вообще у журналистов есть возможность время обращать внимание на такие темы, мне кажется, это показатель того, что у нас все относительно хорошо.
Mm-hmm.
Но, с другой стороны, понятно, что у нас пишут журналисты вообще небольшие молодцы и про коррупцию, и про какие-то более страшные прегрешения, и про изъяны законодательства. Ну, в общем, и хватает места и пространства для общественной дискуссии, что там нужно ли нам в экономике делать так-то или как-то по-другому. В целом я бы сказала, что вот если так по ощущениям, что у нас как будто бы есть возможность охватить самого разного уровня проблем.
На самом деле, все самое интересное происходит в нашем ТГ-канале «Нетворкинг». Ссылка прямо под этим подкастом.
Вступайте в сообщество и давайте обсудим.
Мне не очень много лет. Я не очень еще, знаешь, успешный, установившийся какой-то профессионал индустрии.
Молодица.
Стоит ли мне, например, сходить на мероприятие деловых ведомостей?
Я думаю, что на инвестиционную конференцию точно. Наша инвестиционная конференция, она полезная, она умная, и она... Ну, поскольку ее делает Дима Фефилов, то у него такой подход еще... Он как бы дает контекст, такой контекст мировой экономики, и ты когда оттуда выходишь, ты прямо чувствуешь себя поумневшим. То есть это не такое, что сейчас мы будем говорить про успешный успех, как я там вложил туда-то там столько-то, и потом оно все выросло. То есть такие истории там тоже есть. Но просто для людей, которых интересует а, понимание, что происходит в экономике, и б, какие у них есть сейчас варианты управлять своими финансами, это отличная комбинация. Плюс он туда добавляет еще какие-то более софтовые темы. То есть в прошлый раз, например, это было такое вот как раз-таки про душевное здоровье человека. И поэтому я думаю, что, ну, то есть я могу смело рекомендовать эту конференцию, потому что, с одной стороны, она как бы такая общая, общеразвивающая, с другой стороны, она конкретно для тех, кому личные финансы важны.
Так. А что еще? Какие еще проходят ивенты, соответственно, профильные, то, что ты назвала?
Ну, скажем так, у нас сам наш медиадом проводит кучу всяких конференций, и некоторые из них на какие-то определенные темы, то есть, например, есть годовая конференция, ежегодная конференция про промышленность, есть про энергетику, есть про, ну, врачей там свои какие-то конференции.
А где их найти все? Где их
там pod.aripaev.ee, рубрика конференции, вот.
Можно есть, заказать себе конференцию.
Есть флагманские конференции. То есть, например, конференция Ариплан, называется «Бизнес-план», крупнейшая бизнес-конференция в Эстонии, которая проходит. И это очень-очень-очень престижное и очень дорогое событие. Там билет стоит 500-600 евро на него. Там все время полный зал.
А скидки по айсику есть? Студенческие, там, не знаю.
Кстати, не знаю насчет этого года. Вот. Потому что там, я знаю, что там школьные фирмы, у нас для них особый подход какой-то. Вот. И эта конференция, ну, туда приходят конкретно владельцы и руководители бизнесов. То есть надо ли тебе, Лев, идти? Пока что, я думаю, тебе не надо туда идти.
Так.
У нас проходит конференция деловых и домостей, которая ежегодная экономическая конференция. Я бы сказала, что она тоже направлена на руководителей, менеджеров и владельцев бизнесов. То есть это такой Ариплан на русском языке. И, ну, более, скажем, такой камерный, душевный, с более какие-то там, скажем так, там выступают люди, которых знают наши читатели.
Домашние.
Это, да. Это вот ивенты сходить, визитки пораздавать? Или...
Это и сходить, визитки пораздавать, и послушать, что происходит в экономике. Mm. Вот, потому что, скажем так, у нас есть еще такие мероприятия, точнее, одно такое мероприятие — топ-100. У нас есть рейтинг топ-100, это топ самых успешных предприятий Эстонии. И, например, топ-100 — это гала-вечер.
Mm-hmm.
И туда люди приходят получить награды и за бокалом шампанского пообщаться. И вот мне кажется, что... Если мы там про нетворкинг говорим, да, то мне лично, несмотря на то, что я на этом мероприятии хозяйка вечера, то есть я там со всеми общаюсь и так далее, и встречаю гостей в красивом платье, все там очень здорово, но мне лично, например, несколько сложнее общаться с людьми на таком мероприятии, потому что, когда вы общаетесь на конференции, то вы только что послушали речи, эти речи уже были про какие-то актуальные проблемы, и вы можете это все между собой обсудить. Вот.
И у вас ошейники у всех есть с именами.
Да, есть. И можно... Ну, я прям знаю истории, когда люди прям очень хорошие контакты заводили на наших мероприятиях. И то есть это, скажем так, один из аргументов, почему приходить.
Угу. То есть это все-таки больше про нетворкинг?
Ну, мы когда маркетинг делаем для этих мероприятий, то у нас есть... Один аргумент — это про нетворкинг, и второй аргумент — это про интересные и полезные выступления.
А, кстати, как журналисты поддерживают нетворкинг? Как оставаться на связи с самыми нужными ребятами и не забываться?
Ну, по-разному. То есть у разных журналистов своя сеть контактов, свои источники. У журналистов, которые расследованиями занимаются, там... скажем так, могут быть свои какие-то источники, про которые даже в редакции там не знают, что они есть. Ну, даже и про обычных-то мы тоже не знаем. Вот. И просто у журналиста должно быть возможность и пространство для того, чтобы просто ходить и встречаться с источниками, ходить на мероприятия. И у нас есть, например, в нашем медиадоме такая политика, что мы поощряем, когда журналисты ходят и общаются с источниками. То есть ты можешь, например... Мы хотим, чтобы было так, что ты, например, позвонил какому-то эксперту и сказал, что давай там пойдем на чашку кофе, и ты мне расскажешь, как там все. Вот. Может быть, ты получишь какие-то инсайды, или, может быть, ты просто получишь какое-то лучшее понимание картины какой-то, что происходит в экономике. Ну, то есть, например, вот там в какой-то сфере экономики. Потому что, ну, например, там Катя Мереминская недавно писала несколько статей про газ. Я знаю, что она ходила кофе пить с экспертом по этой теме, и они обсуждали. И даже, ну, то есть, это же все равно дает тебе тоже еще возможность как-то проверить свое понимание темы. Mm-hmm. Вот. Поэтому мы это реально поощряем. И в этом смысле нам, я думаю, повезло, потому что мы, когда приходим на мероприятия, на свои же собственные, которые мы устраиваем, или которые наши коллеги устраивают из Арипаев, то мы тут все время в перерывах общаемся с предпринимателями. Вот. А еще нам часто звонят, и еще из-за того, что у нас есть телефонные продажи, то иногда люди продавцам нашим начинают на что-то жаловаться или предлагать какие-то темы, и тогда продавцы там приносят мне бумажку, и на бумажке написано, вот там, не знаю, там Сергей из Нарвы, проблема такая-то. И я тогда могу позвонить этому Сергею и спросить, в чем проблема. То есть это не значит, что мы об этом писать обязательно будем, потому что, ну, иногда не наша тема, иногда невозможно про это написать, там нету доказательств, скажем так. Блин. Иногда про это уже все написали, просто Сергей об этом не знает. Ну, вот. Но в целом, да, то есть мы получаем информацию из разных источников.
Классный совет, который, наверное, нужно прям зафиксировать и вытащить, и, возможно, даже как дуть в рамочку, такой типа ходить на кофе. Ходить на кофе — это классно.
Угу.
Вот.
Кофеин, между прочим, наркотик.
Как информация, кстати.
Это я могу привести этот источник.
Ну, тогда мы все зависимые.
100%. Я как непросвещенный деревенщина. Кто у нас сейчас на верхушке топ-100 по версии деловых ведомостей?
Ивенты или... Ой, то есть
кто самая успешная компания? ЛХВ в прошлом году была. В позапрошлом ДБТ.
Что это?
ДБТ, это... Они сейчас под санкциями, кстати. Это...
Что это?
Российские... терминал удобрений, который находится в Муга и в Силаме.
А, понял.
И до них ЛТХ БАС — это судостроительная компания.
А что такое успешный? Как попасть в топ-100?
Это объективный показатель, то есть это на самом деле берутся коммерческие различные показатели.
Типа количество дивидендов?
Нет, это выручка, прибыль, изменение выручки, изменение прибыли и еще какие-то, которые сейчас главы не могу назвать. И они выстраиваются в такую рейтинговую таблицу, и каждому, ну, то есть если по каждому из этих показателей выстраивается рейтинг. И если ты в этом рейтинге на каком-то высоком месте, тебе дается определенное количество пунктов. И у кого этих пунктов меньше, они потом все собираются, и у кого этих пунктов меньше, тот поднимается... На высокие места в общей таблице топ-100. Короче, это способ... Так, если это я сейчас описала...
меньше.
Меньше, потому что если ты в каком-то рейтинге типа первое место занял, тебе меньше пунктов, потому что у тебя один пункт. Вот. Да.
Соответственно.
Это обеспечивает нам то, что в рейтинге топ-100 не побеждают компании, которые просто большие, у которых большая выручка, а побеждают те, у которых... совокупность факторов. То есть, например, они быстро растут, и при этом у них еще и прибыль значительная, и выручка значительная, и по этой совокупности формируется этот рейтинг.
А где там наши единороги?
Вот, я тоже хотел спросить. Как часто там бывают юникорны, которых не существует, как оказалось, как нам Яна сказала?
Как, да, можно послушать выпуск с Яной, чтобы узнать
больше.
Смотрите,
я вообще не помню, но если логически подумать, да, то у нас же недалеко не все единороги в плюсе.
Но это первое правило стартапа.
Да,
нельзя
и поэтому в рейтинге топ-100, где мы оцениваем, конечно, выручку и прибыль, я думаю, что они нигде.
Блин, круто. Вот поэтому у них свои премии.
Ну, у нас есть еще рейтинг «Газели». Это рейтинг быстрорастущих компаний. Вот. Но там, кстати, тоже нету единорогов. Там своя методика. И там ты оцениваешь именно за последние несколько лет, насколько они, эти фирмы, нарастили свою... выручку, как раз-таки.
А, ну, выручки, потому что нету.
Да, ну, в общем, да, поэтому у единорогов свои
Свой латитюд, они
да,
не ходят.
Вот, кстати, про латитюд.
Они ходят, кстати. У нас на прошлой конференции Ариплан у нас были на сцене представители всех компаний единорогов Эстонии.
Вау.
И даже тех, которые, про которые особо не знают. Например, те, которые с эстонскими корнями, но которые работают на рынке США и Великобритании.
Старшип.
Старшип не единорог. Старшип.
Разве?
Да, Старшип не единорог. Милый. Да, но его глава был там, в этой панели, потому что он представлял основателей Скайпа. Вот. Mm. И поэтому они все были на сцене Ариплан, и они там очень мило сидели в ряд и 45 минут отвечали на вопросы. И это, у меня даже есть общая фотография, я просто как с какой-то рок-бандой с ней сфотографировалась. То есть там Мартин Виллик, Тавид Хинрикус. И на самом деле очень было мило и душевно, потому что на эту конференцию приходят такие респектабельные дядечки, но...
Это смотрят на этих панков
но...
и такие, блин, что со стороны?
Ну, у этих панков-то бизнес, ого-го. Ну, да. И на самом деле проблемы, которые у руководителей возникают, они вообще, в принципе, довольно-таки похожи, вне зависимости от того, в какой-то сфере работаешь. И там же можно задавать вопросы у нас, и можно у нас специальное приложение, через которое ты задаешь вопросы. И было видно, как интересно этим людям, которые сидят в зале. Хотя среди них там были и аграрии, и промышленники, и кого-то там только не было. И мне кажется, что это наоборот показывает, что если ты человек, который реально хочет быть успешным в своей сфере, то тебе должна быть любознательность.
Да, да. Широкий кругозор. В чем отличие Ариплана от Latitude 59?
Ну, по-другому. То есть Ариплан устроен как традиционная конференция. Там нету параллельных треков, там меньше различных активностей, которые проходят как бы в промежутках.
Но это
там другая...
Типа технически.
Ну, да, технически. Ну, там другие люди, вот.
Я бы еще сказал, что по всему видимому Latitude больше похож на выставку. При этом всем. Там есть стенды, там это можно подходить далее.
Чуть ли не фестиваль вообще называется. На самом деле.
Ну да, 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 да. То есть формат все-таки другой, и целевая группа тоже другая.
Понял.
Вот так вот.
Все.
Заканчивается ли у тебя рабочий день?
Ну, сейчас.
Сейчас ты в отпуске.
Да, сейчас я в отпуске. Но вообще, да, сейчас мы в этом смысле в хорошей фазе, потому что весной мы смогли нанять двух новых журналистов, и это существенно снизило нагрузку. И еще потому что я сама считаю, что ну, нельзя 12 часов в день работать, хотя вообще я этим занималась очень долгое время, прямо конкретно. Но мне кажется, что когда ты так проводишь свое время, то ты начинаешь терять себя и... прям терять себя, и поэтому от этого нужно отходить.
Как
вот,
ты это поняла?
Вы улыбаетесь.
Я улыбаюсь, потому что... Я могу объяснить, потому что Ольга Селищева недавно приходила к нам, вы можете послушать этот выпуск, он один из предыдущих. Она такая, соответственно, да. Она такая, ну вообще, да, это вообще жестко работать постоянно. И мне постоянно даже было сложно сесть, потому что я постоянно, когда садилась и расслаблялась, не могла расслабиться, потому что постоянно хотела что-то новое делать или постоянно казалось,
постоянно что... Постоянно было ощущение паники.
Ощущение того, что что-то не так. И
да,
вот в один момент у меня случилось жесткое выгорание у коллеги. Она уехала на Палдиски Манты, и в этот момент я поняла, что нужно, короче, останавливаться и менять этот режим. Как у тебя это произошло? Понимаешь, это всегда, извини за сравнение, но это всегда работает как с алкоголизмом. Если человек вообще не пьет, то либо там какой-то, там очень трешовая история сзади, почему он решил не пить, либо, ну, суперсильные установки по жизни. И с трудоголизмом точно так же, с этим work-life балансом.
Ну, вообще, это какая-то такая тема, про которую ты постоянно слышишь, ты постоянно читаешь. Я как руководитель уже тоже все время читаю какие-то статьи, хожу на конференции, и нам проводят тренинги тоже на эту тему. И поэтому ты задаешься этим вопросом.
Mm-hmm.
Вот. И потом, мне кажется, что, может быть, такое поворотное стал коронакризис. Потому что как случилось? Что я в 2019 году, в самом начале года, стала главным редактором. И То есть, ну, наверное, это надо было видеть. Это такой, ты такой по всему дому там носишься, все делаешь, ну, делаешь какие-то задачи, которые главный редактор не должен делать, но ты пока еще как-то не умеешь делегировать, тебе хочется всем понравиться, всем доказать, что ты все можешь, тебе хочется снять нагрузку журналистов, потому что журналисты тоже... Ну, да, завоевать доверие тоже хочется. Тебе кажется, что журналисты тоже много делают, тебе хочется, чтобы... быть как бы удобной для всех и все контролировать. И плюс у тебя структура команды такая, какая есть, и получается, что у тебя под некоторые задачи просто нет людей. И ты такой там просто с утра до вечера.
Восемью руками сразу.
Да, и потом тебе хочется все, чтобы хорошо было, и я помню, что как раз-таки с Юлей Родиной был такой эпизод, Юля делала тренинг какой-то, Или я тоже один делала тренинг. Короче, был какой-то тренинг. И я туда отправила всех своих журналистов. И был вопрос, что а кто будет у нас же онлайн? Да, идет постоянно, там постоянно есть какой-то человек, который работает. Кто будет делать онлайн? И я такая, я буду делать. Ну, и я его долго и делала сама там. И по выходным тоже делала. И все это делала. И потом ты думаешь, ну вот сейчас все наладится, и начнется жизнь нормально. А потом настал коронакризис, точнее, вот пандемия. И у тебя никакой жизни у журналистов не началось, потому что у них началась работа нон-стоп и еще дома.
И я слышал, что еще денег было меньше поначалу, потому что...
И еще кризис, да, там как бы все продажи замерли, потому что люди не понимали... Ну, и продажи рекламы тоже замерли, потому что люди не понимали... что сейчас будет, и поэтому остановили траты свои, но потом это наладилось. То есть как раз-таки это время было время, когда в Эстонии расцвели пышным цветом те самые дигитальные подписки, потому что медиадома почувствовали, что потребность в информации есть, и это хорошая возможность больше форсировать вот эту вот модель подписки. Ну вот, и возвращаясь к перегоранию, или, скажем так, пониманию, что надо иногда остановиться и жизнью тоже заниматься. И мы, значит, работали. Там в первые там, пару месяцев, я помню вот этот момент, когда объявили чрезвычайное положение в Эстонии, мы были в РПФ самые первые, кто об этом написал. По-моему, это было то ли вечер пятницы, то ли суббота. Это было вообще... Ну, это было вечернее время, когда у нас вообще не работают. Вот. И мы там сидим в этом чате редакционном, все такие... публикуем. А мы знали, что объявят, потому что у нас там был мальчик, который очень много ходит по разным коридорам власти и как бы общается с политиками, и он уже знал, что объявят чрезвычайное положение. И мы новости заранее подготовим, такие типа пуш, не пуш. В общем, вот. Это хорошо характеризует, что когда у тебя такие какие-то чрезвычайные ситуации, это все повторилось сейчас, когда война началась. То есть тоже, на самом деле, работа в первый какое-то время нашла просто нон-стоп.
Все журналисты в Эстонии... А был ли в этом случае мальчик, который заранее знал, что война объявится?
Я сейчас расскажу. Вот. И потом получается, что ты в таком темпе работаешь, и как-то к лету я понимаю, что я уже немножечко приуныла. Вот. И поэтому тогда ты начинаешь как-то пересматривать просто это рабочее время, и тем летом было тоже ощущение, я думаю, что не только у меня, что все-таки надо как-то отдыхать тоже и жить жизнь, потому что сейчас наступит осень, и будет снова мрачно. И я помню, что еще вот в ноябре, потом в 21-м году, мы с моим коллегой одним сидим такие, после работы пиво пьем, и я такая, ты понимаешь, что сейчас все закроют, и все. И он такой, да. И вот, может быть, из-за этого ощущения, что работа, она вообще никогда не кончается, и она может тебя просто поглотить, что это заставило как-то, попроще немножко к этому относиться. Вот. Еще у нас, на самом деле, очень хорошая культура. То есть я думаю, что я один из немногих людей, которые... Ну, плюс вот русские журналисты, да, вот там есть у нас люди, которые любят так делать, которые остаются после 5 часов вечера, а, ну, скажем так, среди остальных у нас эстонцев в нашем медиадоме, вот, и среди них это не очень распространено. То есть есть тоже там люди, которые в отпуск работают и так далее, но нету какого-то прямо адской культуры, как, знаете, там можно про стартапы иногда читаешь, там Николай Сторонский рассказывает, пытается оправдать жесткую культуру в Revolut, ну что-нибудь такое, но у нас такого нету. Плюс после этого нам начали проводить различные тренинги, такие круги обсуждения про перегорание, про душевное здоровье, и это тоже позволяет... То есть ты понимаешь, что нет ничего плохого в том, что человек хочет в 5 часов вечера закрыть компьютер. Вот. И у нас есть... Ну, а предыдущий главный редактор Алена Стадник, которая была, то есть она вообще всем в 5 часов говорила, идите все домой. И все. Угу. Поэтому... То есть как-то больше осознанности на эту тему просто приходит.
Слушай, а вообще для журналистики кризис — это топчик или нет? Просто вот, судя по всему...
Что значит, поясните слово «топчик»?
Ну, вот смотри, судя по всему, что слышится. Начался коронакризис. Охваты медийные у домов повышаются, бюджеты уходят рекламные, но потом начинается бум подписок. Скорее всего, после 24 февраля охваты тоже повысились. И... В 2008 году, когда был большой кризис на фоне рынка недвижимости в Америке, СМИ тоже активно очень читали.
Ну, кризис по-разному влияет. То есть тут можно на очень-очень разных уровнях смотреть. То, что у людей растет потребность в информации, это абсолютно точно. То есть когда у тебя... Вы находитесь как общество в фазе, где... Кто-то там кого-то ударил кулаком в лицо, и это новость. То есть понятно, что, наверное, ничего такого критического не происходит, и у людей снижена потребность в информации. Что касается... Ну, вот сейчас, наверное, сложная тема будет, но все равно это очень важно, что в такой момент ты все-таки очень хорошо осознаешь, в чем функции медиа, почему мы вообще важны. Кризис, он позволяет какие-то процессы перестроить, он позволяет от ненужного избавиться, он позволяет что-то сделать, что надо было уже давно сделать. Вот. То есть такая ситуация, которая тебя приводит в состояние повышенной боеспособности, и ты тогда начинаешь, скажем так, очень эффективно работать. Вот. Я думаю, что это не только у журналистов, но и вообще в бизнесе. А что касается бизнес-части, то экономический кризис, он ударяет по платежеспособности людей, и это, конечно, не очень хорошо.
Как понять авторитетность источника? Как понять, насколько можно ему доверять в целом, насколько его журналисты или в целом издания контролируют то, что они выставляют? Подписывают ли они, что это непроверенные новости? Или это просто, типа, кто-то увидел что-то в Инстаграме и такой, типа, да.
Ну... То есть тут надо посмотреть, скажем так, ну есть то, что полный явно не авторитетный источник. Никому не известно. Зашквар, я хотела сказать, да. То есть малоизвестные издания, которые либо это, например, не оригинальная новость, тогда лучше всегда, если ты, например, журналист, и это увидел там, то ты все равно идешь по ссылке в первоисточник, в первоисточник, в первоисточник, да, и смотришь, где этот первоисточник. Мы, например, когда реферируем новости для военного обзора, то мы в первоисточнике всегда смотрим, что там было сказано, а не так, что мы там через третьи руки откуда-то скопировали. То есть мы все время ставим ссылку на первоисточник. Если какой-то документ, то это на этот документ и так далее. Потом проще всего, естественно, с какими-то респектабельными изданиями. То есть, например, если вы на сайте BBC зайдете во вкладку «Кодекс этики BBC», то вы увидите огромный компендиум, из которого вы рискуете вообще не вылезти, потому что там прописано все, как они работают. И конфликт интересов, там, то есть работа с различными источниками. А что делать, если такая-то ситуация? Что делать, если другая? То есть, естественно, это, когда такая структура с такими регуляциями, это повышает ее, как это сказать, к ней доверие. Вот. Потом, ну, я бы еще посмотрела, в принципе, на то, как написана статья, то есть... насколько там логичная аргументация, насколько там нету каких-то передергиваний, насколько это вообще, скажем так, укладывается в каноны журналистики, что это материал, да, написанный нейтрально, с доказательствами, а не какой-то там фельетон под видом статьи, например. Такое очень часто бывает в каких-то пропагандистских изданиях, которые под видом статьи просто, ну, скажем так, высказывают какое-то мнение.
Уточняющий вопрос. Как определять, ну, насколько источник достоин доверия в соцсетях? То есть в соцсетях, даже если ты не подписан ни на какие информационные, типа там на «Медузу» или что-нибудь из рода, ты в любом случае будешь получать нереальное количество постов с новостями в сторисах у друзей, например, которые это репостят. Или что-то такое. В рекомендациях, в рилзах, где угодно. Что нужно себе внутри сказать, чтобы не прочитать, что типа западно-свердловский гигант отрезал себе ухо, и не поверить сразу, что гигант отрезал себе ухо, а я не знаю.
Ну, смотри, тут есть несколько типов вот людей. Одни люди — это те, которые сейчас во время войны, например, смотрят разные неофициальные паблики, и там есть какие-то свидетельства и так далее. Другие люди не смотрят паблики, а читают новости. Что делают журналисты, да, которые, ну, например, могу там из BBC привести, которые потом это, они все это проверяют. Почему я, например, не читаю никакие паблики, ни с какими видео, а я читаю только новости? Потому что я доверяю журналистам, доверяю журналистике как институту, и я понимаю, какую большую работу журналисты проделывают для того, чтобы верифицировать. И точно так же я как раз недавно, когда в Киев ездила, брала интервью у одного юриста, который помогает в фиксации военных преступлений. И там тоже есть своя процедура. Они не верят сообщениям на слово, они верифицируют это каким-то своим образом, там, по геолокациям, еще по каким-то там дополнительным свидетельствам. То есть они реально верифицируют, произошло это или нет. Для меня очень такой показательный случай расследование BBC про только одно убийство, сделанное российскими военными. Владелец или хозяин склада и сторож в Украине, не помню где, остались охранять это место и подошли российские военные, и их убили. То есть там после какого-то разговора и так далее. И журналисты восстановили всю эту историю, заодно там поговорили с родными. И как они восстановили? Они, там было несколько камер, которые так вышло, что военные не разбили. И эти камеры они зафиксировали. И то есть они по кадрам смотрели с нескольких камер, что там реально произошло. И плюс они связались с родственниками этих людей, которые им рассказали, во сколько им позвонил там этот, и какие были его последние слова. То есть вот так вот происходит верификация. И поэтому это гораздо более, ну, качественно обработанный материал, чем просто какие-то свидетельства очевидцев, которые выкладываются просто в сыром виде, но свидетельства очевидцев и вся эта гражданская журналистика и вот эти вот съемка мобильным телефоном, это тоже очень хорошо, потому что это дает, скажем так, уже тем, кто занимается верификацией, какие-то основания сделать какие-то выводы. А по поводу... Я хотела еще по поводу сказать чего. Вот, тоже пример из жизни. То есть у нас, например, в Эстонии есть всякие паблики, где люди пишут про свои проблемы.
Есть, да, один в Фейсбуке.
В Фейсбуке. Как он называется, забыла?
Таллинцы.
Есть... А, нет, про таллинцы я не знаю. Нет, про таллинцы не знаю, я не слежу, а вот...
Есть автомобилистское сообщество одно тоже.
Да, про автомобилистское... Господи, я не помню. Ну, короче, да-да-да. В общем... У меня из головы вылетело, как называется сообщество. Ну, в общем, люди туда пишут про все, ну, все пишут, и там все журналисты подписаны на эти паблики, потому что иногда там бывают какие-то интересные темы, там вот что интересует людей. И иногда там люди пишут, что вот этот вот там плохой, он меня кинул, никогда с ним там не связывайтесь и так далее. И ты, например, думаешь, так... Ну, моя задача как журналиста, например, бизнес-журналиста, это в том числе там, показать, что с этим бизнес не ведите, да, тут есть риски какие-то. И поэтому ты начинаешь это проверять, и иногда оказывается, что когда ты это проверяешь, оно немножечко там не так, как написал этот человек. И очень ну, точнее, ну, не очень часто, но бывает так, что когда история, вот тебе приходит источник, и он подает эту историю, и она какая-то прям очень стройная получается. Вот этот прям плохой, а этот прям святой, то часто бывает, что тут немножечко не так, есть какие-то недоговоренности, у них конфликт между собой, и этот прав, и этот не прав, и вообще проблема может быть в чем-то другом. Бывает, что ты думаешь, что у тебя уже весь материал построен, и в нем все прекрасно, все стройная такая прям история, а потом ты связываешь со второй стороной, ты понимаешь, что у нее есть какие-то свои причины, свои мотивы, если эта вторая сторона тебе отвечает, конечно. Вот. И история приобретает совершенно другой ракурс.
Где проходит грань между... Возможно, я сейчас полностью глупый вопрос задам, и это прям супер разные понятия. Где проходит грань между то, что называется редактурой материала или текста, и цензурой?
Это хороший вопрос. Я как раз об этом думала. Ну, я могу про редакционную политику, как редакционную политику, свои какие-то принципы редакционные рассказать. То есть, во-первых, если присылают мнение, и я вижу, что это мнение неаргументированное, я склонна его либо возвратить и попросить дополнить, или не публиковать. Вот. Например, у меня только что был случай, когда одна соавтор написала два текста, и я ее просила еще дополнить там и так далее. И я смотрю на эти тексты, и они вообще нормальные тексты, но они как будто бы просто стилистически не вяжутся с нашим изданием. Что один текст, он скорее такой для журнала. Ну, для нормального журнала, такого женского.
Глянца. Вот.
Да. Он был про бизнес, но он был про салон красоты, и... Ну, как будто бы просто стилевой регистр не тот.
Ну, я... то есть, немножко сексист.
Нет, 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 нет. Я имею в виду, то есть он был написан так, что вот я вхожу в это помещение, и там меня встречает хозяйка, там наливает мне шампанское, там и так далее. То есть, ну, на нормальный материал это, в принципе, интересно почитать.
Акценты другие.
Да, ну, да, как бы по стилю другой. И мне уже было очень стыдно перед этим автором, потому что я реально долго не могла решить, что делать с этим материалом. И тогда я придумала хорошую, на мой взгляд, вещь. Я обратилась к главному редактору другого издания и сказала: ты знаешь, мне кажется, что нам этот материал не подходит, а вам подойдет. Не хочешь его опубликовать? И она там его чуть ли не в тот же день опубликовала, и я такая: все. Мы еще шутили, что я сваха в мире медиа, что я пристроила материал. То есть это цензура или это редакционная политика? Ну, мне кажется, что это все-таки редакционная политика. Иногда я какие-то вещи... Я очень люблю сокращать материалы, вообще выкидывать все. Вот. И иногда, может быть, я могу выкинуть какие-то вещи, которые значимы для автора. Ну, я так... Ну, мне никто об этом не говорил, но я думаю, да, там какие-то эмоции героев, там что-то такое, может, даже какие-то заявления. Но просто если у нас материал не про это, то вот это вот... будет все отвлекать. И поэтому я... Ну, то есть у меня все время есть какое-то обоснование, когда я что-то выкидываю. Цензура? Ну, не знаю. Может быть, я, конечно, большой цензор, потому что...
У меня есть предположение, теория, что цензура отличается от редактуры в тот момент, когда в редактуре появляются чьи-то интересы. В этот момент она становится цензурой.
Ну, в, например... В том, о чем ты сейчас говорила, были везде интересы деловых ведомостей.
Но есть интересы читателя, да. То есть будет ли ему интересно читать в таком виде материал или нет?
Ну и в конечном итоге, да. Соответственно, ваш интерес, потому что интерес читателя, как бы, вам интересно, чтобы читателю было интересно.
Ну, я имею в виду конкретно интересанты. То есть в тот момент, когда редактор начинает работать над текстом, и ему и есть, короче, какой-то интересант, который говорит, типа... Вот нужно, чтобы так было. И в этот момент редактор...
Типа нейтральность уходит.
Да, нейтральность уходит, потому что есть чьи-то конкретные интересы какого-то конкретного, какой-то личности, да?
Ну, возможно, да. То есть это просто настолько не то, что у нас принято, что я не сталкивалась в своей жизни с цензурой.
Ну и в Эстонии достаточно хороший климат в этом смысле. Медиаклимат, я имею в виду. Или нет? Или ты с вами не
Ну, если честно, то... Вообще, конечно, у нас там мы на 4-м месте по свободе слова и
среди кого?
Среди в мире, по-моему, да, или да. В Европе, да. Ну,
как то есть оценивают свободу слова, извините.
Ну, там по каким-то факторам какие-то пунктики.
Ты можешь зайти
на... ненаучный ответ.
Ты можешь зайти
на... Ты была сейчас.
Да.
Ты можешь зайти просто в Википедию, загуглить «Свобода...» Ну, соответственно, завикипедить рейтинг «Свободы слова в мире», и там будет ссылка на топ... что-нибудь. И там будут конкретные критерии. Это можно изучить.
Надо то есть я хотела сейчас похвалить Эстонию, да? То есть сам факт многих вещей, там, например, ну, я не знаю, вот только что, когда ехала к вам, прочитала статью замечательную «Эсти Экспресс» про то, как они рассказывают про одного влиятельного бизнесмена и как он влияет на политиков и сама, и про такое прям расследование. Ну, то есть сам факт того, что ты можешь там спокойно вскрыть все эти властные круги и вот так вот это все написать, то и ничего тебе за это не будет, то это показывает, что свобода слова у нас есть. С другой стороны, я вижу некоторые проблемы. Первая проблема — это то, что все-таки у нас не очень разнообразное медиаполе. То есть у нас есть, да, издания независимые, там, маленькие и так далее, но в целом у нас два крупных медиадома — «Экспресс-медиа» и «Постимес-групп». И... ЕРР, ну и, соответственно, мы. И больше у нас медиаконцернов нет. Это называется концентрированный рынок, по-моему. В общем, это такая история. Мне кажется, что могло бы быть побольше разнообразия. Это первое. Второе — это самоцензура. И скорее самоцензура — это то, что у тебя есть какие-то источники, и ты такой, ну давайте уже скажите про свои проблемы, что вы думаете. Может быть, это, конечно, только у русскоязычных такое, но люди стесняются свои мысли выражать. Они думают, что они, если скажут что-то критическое в отношении государства, то государство...
Ну, это синдром им... пришельца, нет?
Может быть, это какой-то синдром пришельца. Ну, может, это синдром пришельца. Но, в общем...
Ну, в том смысле, что, типа, русскоговорящие люди старшего поколения относительно нас часто боятся высказываться критично, да, по отношению к государству, потому что они не чувствуют себя до конца...
Ну, своими. Своими. Да, да, да. Вот это чувствуется. Потом, ну, я помню, что я писала какое-то мнение тоже критическое про этих студентов русских, белорусских, которых Тартуский университет не принимает. Там довольно-таки большой резонанс был, и тоже мне писали в личку люди, что вот, причем нормально, ну, такие, что я бы так не смог высказаться, то, что люди боятся чего-то. То есть мне кажется, что ну, не надо. Что все-таки нужно исходить из того, что мы в этом обществе свои, и поэтому у нас есть право говорить. И есть одна такая очень хорошая фраза, которую сказала моя преподавательница Мария Лыхмус в Тартуском университете на одной из лекций, не помню даже про что было, но она сказала, что вам никто не даст право голоса и как бы возможность говорить, да, если вы сами должны это право себе взять. То есть вы должны наделить себя правом говорить. И вот я так считаю, что люди должны сами наделить себя правом говорить. И третье — это то, что сейчас у нас есть такая история, что государство хочет во всех коммерческих регистрах, кроме государственного коммерческого регистра, закрыть некоторые данные для доступа, там, которые старше 5 лет. И мы, как журналисты, считаем, что это неправильно, потому что это очень усложняет расследование, и это делает бизнес-среду непрозрачной. И поэтому вот это тоже нападка на свободу слова и свободу информации. То есть понятно, что с одной стороны есть право быть забытым, а с другой стороны есть то, что если ты там 5 лет назад создал сети с 20 фирм и через них какие-нибудь деньги перекачивал, то, в принципе, есть право это все найти и выставить на суд общественность.
Вообще, как у тебя появилась мысль стать журналистом? И как бы шла ли она нога об ногу с тем, что ты хочешь именно в деловые ведомости куда-нибудь? Был ли это для тебя какой-то, типа, знаешь, путеводная звезда или... Ну...
Нет, так случайно.
Можно я еще докину один классный топик на эту тему? Почему в Эстонии-то осталось в итоге? Очень многие ребята, которые хотят заниматься медийкой, уезжают.
Ну да, у нас вообще весь класс уехал. Я училась в одной из центральных школ Таллина. У нас в классе было 8 медалисток. И у нас очень мало кто остался в Эстонии. Это еще мы закончили школу в 2007 году, и тогда был какой-то прямо поток людей. Все писали про утечку мозгов. Ну вот они утекали. на моих глазах. И я осталась в Эстонии, потому что... Ну, у меня не было таких амбиций куда-то поехать за границу. Вот и все. Вот. И я хотела стать журналистом с 14 лет. До этого я хотела стать экологом. Кстати, моя дочь сейчас хочет стать экологом. И я входила в журналистский кружок. И потом у меня была подружка, которая меня подбивала на разные вещи, и мы с ней стали писать для газеты «МК Эстония». Это был необычный опыт, скажем так. И потом она поступила на факультет журналистики в Тартуский университет. И после этого, через год, я поступила. Но я к тому моменту уже как-то стала сомневаться. Но дело в том, что я прошла прям на бесплатное место. Тогда еще было платное и бесплатное. И поэтому я такая, ну, пойду. И учеба в Тартуском университете — это, конечно, необычная учеба, потому что там тебе... Ну, скажем так, из-за того, что я еще русская была, я была одна из трех русских там на факультете, там, сколько у нас было человек сначала, 70 или что-то такое. И ты не так хорошо владеешь эстонским, чтобы вообще что-то писать, вообще как-то... Ты там даже сначала рот не можешь открыть. Но там было суперинтересно. И он... Я всегда говорю, вот когда говорю про учебу в Тарту, что скорее она тебя, ну, заряжает пониманием, что такое вообще коммуникация, что такое общественное поле, зачем нужна журналистика, то есть что такое этика, там, политическая коммуникация, вот такие вещи. То есть вы там занимаетесь очень долго просто тем, что вы пишете различные анализы разных текстов, там, анализы анализов, ну, в общем, такая академическая среда. И Тарту — это все-таки особый мир, ты в нем находишься, и ты как будто на все немножко со стороны смотришь. Мне кажется, что в других университетах немножко по-другому, если в Таллине учишься. А в Тарту ты сидишь в таком вот академическом коконе и много пишешь, думаешь и слушаешь интересные лекции. Ну, плюс там можно было брать кучу свободных предметов, и я там ходила даже на шумерский язык. Ну, в общем, по-шумерски ничего не могу сказать. Предвосхитила вопрос. А потом я пошла на управление коммуникациями тоже в магистратуру, и там тоже было интересно. Вот. А как я стала журналистом? Значит, закончила я свой университет. И думаю, где же мне работать? Мне уже вообще-то много лет. Там 24 года у меня было. У меня уже такое, что... А я до этого работала там копирайтером, переводила какие-то рекламные тексты, няней работала. Ну, в общем, разным занималась. Еще работала ассистентом по маркетингу. И, ну, что-то писала там для каких-то изданий, но очень мало. Вот. И я такая, ну, все, надо становиться взрослым человеком, надо устраиваться на работу. И я решила по профессии найти работу. И стала писать в разные пиар-бюро и коммуникационные агентства. Но поскольку я сама все-таки русская, а там нужно много писать, вот, то на эстонском языке, то это казалось проблемой реально, что тебе нужно без ошибок писать какие-то пресс-релизы. Вот. А потом я устроилась в одно медиа-агентство, было агентство медиапланирования. Это такая компания, которая распределяет, где какая реклама появится. То есть вот у тебя в газете есть рекламное отдел, он продает рекламные площади. А на другом конце телефона у тебя есть медиа-агентство, которое говорит, у нас есть клиент, там, кроссовки Adidas, и мы хотим в вашей газете разместить там рекламу этих кроссовок. Какую площадь вы нам предложите? И не хотите ли вы нам предложить скидку 80% на эту площадь? Ну, в общем, вот в такой теме я работала. Я там где-то месяц поработала, и потом такая... Господи, на что я трачу свое время вообще? 8 часов в день на обслуживание интересов корпораций.
Это плохо.
Но меня это не зажигало. Я же из Тарту приехала. Мы там 5 лет про журналистскую миссию разговаривали, а тут такое. Поэтому я стала искать работу в журналистике, написала во все русские издания, и в «Деловых ведомостях» мне ответили, что у нас вакансий нет, но если... ты хороший человек, который на что-то способен, то, может быть, что-то найдется. И моя первая работа там была онлайн-редактор, то есть это тот, кто ставит новости. Вот. И потом я работала после деловых еще на телевидении, и потом Я вообще перестала хотеть быть журналистом, а потом уже вернулась в качестве главного редактора.
Вот. То есть на момент, когда тебе предложили должность главного редактора, ты не работала в деловых ведомостях?
Я не работала.
А почему тебе тогда предложили эту должность, если ты уже там не работаешь?
Ну, мне предложили поучаствовать в конкурсе.
А.
Вот. Okay. А почему мне предложили, я не знаю.
Надо было узнать, в смысле?
Ну, я думаю, что потому что я до этого работала, я знала, как устроена наша система, как мы там делаем бумажную газету, как бумажную газету делать, как онлайн устроен, то есть я все это знала, и плюс ко всему, я думаю, что это еще из-за того, что у меня перфекционизм, то есть я все время хотела там лучше, сделать глубже и так далее, что, может быть, это как-то сыграло.
Вышка. Важная тема.
Что, высшее образование?
Да, да.
Сложно ответить, потому что у меня есть высшее образование, мне как бы не с чем сравнивать. Но я на самом деле думаю, что... Я не знаю. Я знаю, что вы у Оли спрашивали это. Спрашивали Оля?
Да.
Ну, то есть мне сложно ответить, потому что мой ответ, он будет не с позиции человека, который связан с темой образования профессионально, а это просто будет мой субъективный опыт. Я могу сказать так, что для журналиста журналистское образование — это не что-то, что должно быть у него обязательно, но у него должны быть какие-то определенные качества, без которых сложно будет работать с журналистом. И эти определенные качества — это, в принципе, навыки работы с информацией. То есть это умение обрабатывать, структурировать информацию и критически ее оценивать.
А как ты детектишь это? Как ты разбираешься в людях в этом плане?
Ты проводишь интервью на работу?
Да, вот. Было такое.
Ну, ты смотришь вот на человека, и тебе кажется, что все топчик, все хорошо. Он вроде как разбирается в информации, но как работает твоя интуиция, и как ты делаешь это решение? Как ты вообще принимаешь решение?
Есть много типов решений. То есть, если мы сейчас говорим о кадровых решениях...
Вот эти вот, да, именно эти решения.
Ну, сейчас у меня очень позитивный опыт был, потому что мы приняли на работу двух журналистов, которые приехали из России. То есть они бежали из России. И одна из них — бывший журналист издания «Ведомости» российского и других разных очень симпатичных проектов, связанных с экономической журналистикой.
РБК.
И, нет, не РБК, а там VIP Times, VIP Post — тоже очень хорошие проекты, но не такие известные, но очень хорошие. И второй человек, он один из основателей известного питерского издания «Бумага», и он сейчас тоже, да, его зовут Леша.
Алиниченко.
Нет, там их трое, и вот один из них Алексей Шишкин, и он тоже сейчас работает в нашей команде, и он тоже большой молодец. Ну, что я хочу сказать, что нам так здорово повезло, что люди... которых мы вот так вот, можно сказать, виртуально пригласили и приняли, в них поверили, они удивительно хорошо вписались в нашу команду. И, честно говоря, я не знаю, это потому что как-то у меня интуиция сработала или потому что у нас такая культура, у нас культура очень хорошая, которая как бы выбрала в себя. Ну, или потому что просто они люди прекрасные. Вот. Но я помню, что, во-первых, за них говорит их CV, во-вторых, ты примерно примеряешь, что как тебе самой будет с этим человеком работать. То есть, возможно, если человек, скажем так, там где-то работал руководителем, и ты, ну, понимаешь, что ты не сможешь с ним как руководитель как-то совладать, то это может быть. Хотя вот сейчас к нам придет в команду человек очень хороший, который работал где-то руководителем, и я думаю, что все хорошо будет. Вот. Но все равно, то есть ты как бы примерно оцениваешь, что сложится ли у вас между собой контакт.
Mm-hmm.
Вот. Потом, честно говоря, я еще смотрю, как написано письмо. Вот это вот.
С ошибками или нет тебя?
Ну, не с ошибками или нет, а просто, ну, Леша отлично пишет, и я смотрю, что Леша меня просто отлично написал. Вот прям мне нравится.
А что нравится? Мотивация, язык.
Язык, да. Как написано, какой-то темп, ну, то есть стиль. Ну, то есть просто ты видишь, где хорошо написано, вот это, да. Где... И потом, ну, через это как-то тоже все видишь, это как бы твой человек или нет. Но это, опять же, такой кейс на двух людях. Иногда бывает так, что мы, например, начинаем работать с какими-то соавторами, и часто бывает, что... я говорю, да-да, пишем, делаем, а потом им сдают текст, и приходится много переделывать. Вот. То есть это получается, что я тоже как бы ну, заранее не предугадала, что там будет все несколько по-другому. То есть это не так, что какие-то 100% точные попадания, но скорее я просто пытаюсь вообразить этого человека вот в нашей команде, как это все заиграет, чем он может быть полезен, будет ли ему интересно, и как-то так. Вот.
А про решения ты сказала, как ты их принимаешь?
Решения? Да, решения бывают разные. Вот. То есть некоторые решения — это решения, связанные с... Ну, про что мы пишем статью. То есть я вам уже рассказала, на самом деле, да, что мы исходим ценности. Из как бы, каких-то интересов нашего читателя. Будет это им читаться или нет. И вообще у меня есть процесс. Он мной самой он сложился. Вот. И процесс такой. Значит, я все время думаю про свою работу. Я про нее думаю. И там в голове крутятся мысли. И потом я ловлю себя на том, что одна мысль приходит ко мне уже несколько раз. Типа, надо сделать то-то. И ты такой думаешь, так, я уже, по-моему, на прошлой неделе думала, что надо сделать то-то. И ты думаешь, наверное, это какая-то такая штука, которую реально надо сделать. Потому что я как бы с первого раза себе не верю. У меня все время много идей, надо сделать то, потом ты думаешь, а зачем, оно забывается. А если оно прямо уже несколько раз к тебе пришло, значит, скорее всего, это что-то, что является разгадкой к проблеме. Потом я такая, ну ладно, допустим, надо что-то сделать. А потом... Я хожу и верифицирую. Я, значит, перехожу к своему начальнику Мелису и говорю там, а как ты думаешь, там, излагаю ему идею, смотрю, что он мне ответит. То есть у него тоже складывается впечатление, что это может быть решением или нет. Прихожу к своим коллегам, начинаю с ними это обсуждать. И через это я пытаюсь понять, в правильном ли я вообще направлении думаю, есть ли кто-то, кто думает так же, и ну, в итоге правильно это идея или нет. То есть я могу там, вот когда... Вот принимаю решение, там, нанять человека или нет, то это не так, что я там сама себе в голове решила, а я так могу кому-то подойти и спросить, там, а вот как ты думаешь, что будет, если там... То есть, например, вот Алена Стадник, которая раньше работала главным редактором, она вообще замечательный человек, и она продолжает работать в нашей команде. И я ей очень доверяю и обращаюсь к ней за поддержкой. То есть я могу позвонить и сказать... Она очень позитивная. Я могу позвонить и сказать там... Алена, а вот как ты думаешь? И она начинает свои мысли какие-то говорить. И я тогда понимаю, что, во-первых, что меня поддерживают, потому что Алена всегда поддерживает, а во-вторых, что, собственно, ну, какие тут есть плюсы, минусы и как можно сделать. Вот. То есть... Другой тип решения — это когда мы видим, например, что есть какая-то проблема, мы там видим из аналитики откуда-то, и некоторые решения принимаются просто, допустим, не индивидуально на уровне деловых ведомостей, там, да, а на уровне разных других задействованных из других отделов людей, и тогда мы уже там более-менее коллективно решаем. Вот. Но у нас, в принципе, такая система, у нас там брейнштормы, какие-то идеи. Скорее, скажем так, у нас больше идей, чем то, что мы можем выполнить.
Ну, это же такое, это такой прям длинный процесс, то, что ты описываешь. Это долгое принятие решений. Это, ну, дни, недели, нет?
Ну, не дни, недели. То есть это зависит от ситуации. Но в целом...
Там столько шагов, там нужно поговорить с начальником, поговорить с коллективом, поговорить отдельно с человеком, который поддерживает. Брейнштормы. Там же это же все... Нельзя успеть быстро.
Ну нет, если надо быстро решать, то я быстро решаю. То есть вот. А есть еще такие решения, типа «решаем проблему». Короче, решаем проблему, это вот ты каждый день принимаешь эти решения просто сразу же. То тут у меня такая тактика. Ну, я никогда не впадаю в панику, и я такая, у меня реакция «замри». И тогда я говорю, ну, сейчас что-нибудь придумаем. И тут есть два варианта развития событий. У нас дизайнер Алена, она очень давно работает в делах и домостях. Она первый вариант развития событий, она называет «жди, пока мимо проплывет труп твоего врага». Потому что некоторые проблемы решаются сами. Пока я, короче, там думаю или не думаю, они сами решаются. А второе, что это нужно просто успокоиться и придумать какое-то решение. Я не знаю, какой пример привести, то есть оно немножко так все голословно звучит.
Да, ну, придумать какое-нибудь решение, это не то чтобы инструкция к действию.
Не, ну то есть ситуативные какие-то маленькие вещи. Там, например, сдаем номер, нету материала на одной полосе, что делаем? То есть главное не делать вот так вот, а просто сесть, посмотреть, что мы имеем, и что-то решить. То есть у меня здесь главное — это вообще не паниковать.
Телеграм-канал «Нетворкинг». Нетворкинг в телеграм-канале.
Ты довольна тем, где ты сейчас находишься?
Ну, здорово.
Вот здесь.
А, ну да. Здорово с вами, я хотела сказать.
А в плане карьеры в целом?
Ну, в плане карьеры, когда я поняла, что мне предложат стать главным редактором газеты, то я помню внутреннее чувство, что сейчас мне придется на себя принять ответственность. И я такая, готова я на себя взять ответственность или нет? Я поняла, что да, я готова взять на себя ответственность. Вот прям помню это чувство, что я готова. И это очень крутое чувство, когда ты можешь ну, сам что-то делать, на что-то влиять. И поскольку я верю в идеалы журналистики, то скорее стараться выполнять их в таком виде, в каком они, на твой взгляд, должны быть. Очень все пафосно звучит, но вот я вот реально из таких вот каких-то предпосылок исхожу. Иногда бывает такое, что самой хочется писать статьи и быть в роли журналиста. Ну, у нас сейчас впереди осень, и будет...
Мрачно, как ты сказала.
Мрачно? Нет, это, она будет очень-очень насыщенная различными событиями. Начинаются различные конференции деловых ведомостей. Сейчас к нам еще придет новый человек, и поэтому я думаю, что еще много чего классного можно сделать.
Например, отопительный сезон.
Да, и очень много интересных тем, про которые написать. То есть сейчас будет экшен.
Что бы ты сейчас, с высоты своего успеха, сказала бы себе 18?
Ну, вообще, меня удивляет, насколько образованные молодые люди сейчас. И мне кажется, что вам по 20 лет, да?
21 обоим, ну, кстати.
Сейчас. Да, мне кажется, такое что 20, в 21 я не была настолько продвинутой, как вы. Мне лично самой очень сильно помогают разные статьи и книжки, которые я там периодически почитываю про управление собой, своими эмоциями и так далее. То есть это очень важно, потому что как руководитель ты должен всегда быть в относительном тонусе, потому что от тебя тоже другие люди зависят. И 18 лет тебе кажется, что все, что с тобой происходит, это вот такое... Ну вот если оно происходит, значит, конец света.
Это навсегда.
Да, то это навсегда. А на самом деле это может быть какое-то эмоциональное состояние из-за того, что ты не выспался, там, плохо поел, еще почему-то. И вот, может быть, я бы... Мне как-то немножко обидно, что люди, которые моего возраста, что они до всего этого дошли, до каких-то основ саморегуляции и основ прислушивания к себе только тогда, когда, ну, уже стали появляться там лекции на Ютубе про это, книжки разные полезные и так далее. То есть я думаю, что примерно одновременно с вами все-таки. То есть ты развиваешься...
Год назад, получается.
Ну, не год назад. Ну, чуть-чуть пораньше, да, вот. То есть и все равно ты, когда управляешься, проходишь через какие-то кризисы, лучше начинаешь себя понимать, как-то проще относишься к вещам. И, в общем, вот эти вот основы самопонимания, может быть, они бы пригодились в более раннем возрасте, просто потому что, ну, очевидно, что они сейчас нужны всем людям и даже маленьким детям. И хорошо, что сейчас там у всех молодых людей и даже у маленьких детей, там вот у меня дочка тоже учится управлять своими эмоциями, вот это есть. А когда я была маленькая, то этого не было. Несправедливо.
Почему несправедливо? Это же хорошо. Ты часть поколения, которая повлияла на это, на то, что твоя дочка учится регулировать свои эмоции.
Ну, возможно, да, потому что если так подумать, что сколько есть различных пабликов или изданий, которые посвящены там душевному здоровью, которые тебе рассказывают про то, что с тобой происходит, это нормально вообще, что которые снимают, скажем так, это табу с этой темы, угу. И это все появилось, ну, я думаю, вообще последние там лет 5, может быть, вот, может быть, поменьше чуть-чуть, и сейчас сложно представить, что мы как-то жили без этого.
Спасибо тебе большое, что пришла.
Спасибо вам, было очень интересно.
Очень.